Владимир Кощеев. Моров. Том 8. Глава 1. Разговор. «Прости, государь, но никак я не могу венчать Ивана Владимировича», — покаянно склонил голову патриарх. «Он же убийца, грешник страшный, а ты от меня требуешь, чтобы я его благословлял». Виктор Константинович приподнял бровь, откинувшись на спинку своего кресла. «И что же, Петр, хочешь сказать, воин, защищающий свое отечество, не заслуживает благословения?» Не скрывая удивления, спросил его императорское величество. — Мне прямо сейчас твои слова до служилых донести. Ты до дома живым не дойдешь.
— Не нужно передергивать, государь, — скривился патриарх. — За магию исцеляющую я бы лично Морова к святым причислить не постеснялся. Но он же казнил детей невинных и дальше продолжит в том же духе. Как я могу проповеди читать, когда такие поступки перечеркивают все хорошее, что Иван Владимирович совершить сможет за всю свою жизнь. Пойми, государь, не забудется эта история, и Моров в летописи войдет как кровожадный маньяк, не чурающийся ничего, лишь бы убить побольше. Его императорское величество тяжело вздохнул. Виктор Константинович прекрасно понимал, создание обелисков, которые исцеляют любые болезни и травмы, здорово ударило по делам церкви. Ведь теперь часть доходов превратилась в ничто. Кому нужно ставить свечку за здравие родных, когда можно просто постоять у магической стелы и это самое здоровье получить? Ведь таких свечек продается не одна и не две. «Так что я никак не могу одобрить его, государь», — продолжил патриарх. «Любого другого по твоему приказу с радостью, ты знаешь, я всегда на твоей стороне. Но если мы поддержим Морова, мы одобрим убийство невинных, которые пали от его руки лишь за то, что оказались в кровном родстве с несколькими дурными людьми. Православие учит смирению и милосердию. А где тут милосердие? Знает ли Иван Владимирович такие слова в принципе?»
«Ты говори, да не заговаривайся», — жестче произнес Виктор Константинович. «Я не могу тебе позволить угробить мои начинания. Иван Владимирович — верный сын Российской империи. Он пример того, каким должен быть дворянин. За ним тянутся, его берут себе в пример молодые дворяне. И ты хочешь сказать, что мы должны предать его анафеме? Уж не гордыня ли в тебе заиграла, Петр? Не хочешь благословлять брак Морова? Я тебя услышал. А теперь ты меня услышишь. Я сейчас в последний раз спрошу, согласен ли ты. Если ты откажешься, у православной церкви появится новый патриарх. Так скажи мне, Петр, ты будешь венчать Ивана Владимировича и Снежанну Александровну?» Патриарх зажмурил глаза. Он тоже все прекрасно понимал, но патриарх был не сам по себе. Под ним стояла огромная структура, и эту структуру он как глава обязан защищать, блюсти интересы монахов и священников. А каждый новый шаг Морова сужал возможности церкви. Еще пара лет и придется довольствоваться одними только добровольными пожертвованиями. А долго ли на них прожить можно? Но себя Петр тоже никак забыть не мог. Это прошлый император в дела духовные не лез. Изредка появлялся на службах, когда того требовал регламент. Жертвовал крупные суммы регулярно, да и на том все взаимодействие религиозной и светской жизни кончалось. Виктор Константинович старался найти любые средства, чтобы наполнить дефицитную казну Российской империи. И дай ему палец, он откусит у церкви все, до чего дотянется. Присоединит к казне, и тогда не только Петр оставит свой престол.
«Я повенчаю их, государь», — выдохнул патриарх.
Его императорское величество улыбнулся. «Смирение, Петр, и милосердие», — произнес он. «Ты показал смирение, я покажу милосердие. Можешь возвращаться к своим обязанностям».
До меня тут дошли слухи, что его благородие Иван Владимирович для своей невесты организовал лучших портных, чтобы платье свадебное шили, — произнесла одна из девиц, собравшихся на вечере у вдовы Кантемировой. Даже интересно, что получится в результате. «Свадьба — это дело хорошее», — заметила другая. «А мне папенька сказал, патриарх лично венчать их станет. От государя уже распоряжение вышло — провести обряд в Василия Блаженного». «И не мудрено», — вставила первая. «Моров столько для страны сделал, его в церквях на каждой молитве упоминают, благодарят за его исцеляющие артефакты». «Вот бы приглашение получить на свадьбу», — вздохнула молчавшая до этого девица. «Сам Иван Владимирович, конечно, женится, и ему глазки уже не построишь, но там же будет полно потенциальных женихов, не из последних». «Кстати, об этом», — заговорила первая. «Как думаете, Большаковых позовут?» «Кристина Гордеевна вряд ли согласится, все-таки она так страдала по Ивану Владимировичу. Будет просто неприятно на нее смотреть, если осмелится прийти. Сама виновата, что упустила свой шанс. Зато с Моргуновым она счастлива», — заметила молчунья. «А с Моровым посмотрите, что в последнее время происходит. Если не война, так похищение невесты. Он ведь столько народа перебил, чтобы врагов запугать». «И как только патриарх согласился его венчать?» «Ты говори, да не заговаривайся. Иван Владимирович не просто так тех поляков истребил, он мстил, и как благородный человек отстаивал честь своей избранницы. Сами эти поляки виноваты, что против него полезли». «Даже романтично, если подумать», — вздохнула первая. «Мне бы такого жениха, чтобы горы сворачивал ради меня, как Моров, ради Снежанны Александровны. И ведь что в ней такого-то? Самая обычная девушка, ни богатства, ни даже высокого чина. Да и по возрасту она его сильно старше. Возраст для Морова вот вообще не проблема. Захотел — моложе стал, захотел — состарился. И чтобы с невестой хорошо смотреться, он себе внешне специально состарил. Что это, как не любовь?» И подружки синхронно мечтательно вздохнули. «Иван Владимирович Моров, подготовка к свадьбе — дело нехитрое. Если ты жених и у тебя есть деньги. У меня оба условия совпадали, а вот Снежка постоянно волновалась и суетилась. Артефакты, конечно, не позволят нервам повредить ребенку, однако наблюдал за происходящим я все равно с легкой тревогой. Известие от императора, что нас венчает сам патриарх, еще больше взвинтило состояние моей невесты. Но, к счастью, ей было чем заняться. Платье, гости, украшения, стол — все это я отдал на откуп Снежке, чтобы у нее было поменьше времени на переживания. Варвара Викторовна прислала уведомление, что будет подружка невесты на свадьбе. Не вопрос, а именно уведомление. Все-таки будущая государыня Российской империи имеет право прийти на любое торжество. Вслед за Романовой к свадьбе присоединилась и Лига Стаева. Как же без подружки ее императорское высочество обойдется? Пришло письмо и от Герасимовых. Мирослава Анатольевна спрашивала, не буду ли я против, если она поможет моей будущей супруге с организацией. Отказываться я не стал, переложив выбор на плечи Снежки. И надо отдать моей студентке должное, уровень организации резко вырос с ее появлением. Наш особняк, оккупированный людьми, торопящимися подготовить все в срок, уже не походил на самого себя. Дополнительной суматохи добавляли слуги Макаровых, последовавшие за госпожой, но Наталья быстро навела порядок, рассортировав людей по службам. К счастью, у нас была возможность ночевать в старом доме, и все это я узнавал лишь из докладов. «Прибыли, Иван Владимирович», — сообщил водитель, останавливая автомобиль у крыльца московского особняка Солнцевых. «Спасибо, Сергей». Слуга распахнул для меня дверцу, и я выбрался на улицу. Погода постепенно все больше портилась, через неделю выпадет первый снег, но хотя бы дождей сильных не было, что уже само по себе хорошо. Если снаружи здания и прилегающая территория оставались нетронутыми, внутри особняка уже бросались в глаза изменения. Венедикт Кириллович стал отцом сразу трижды, а потому вся громоздкая и жесткая мебель заменилась на мягкую, острые углы украшали пломбы из мягкого пластика. Да и стены с полами подверглись изменениям. Исчезла строгость и темнота, на их место пришли голубенькие обои и белый цвет. Повсюду стояли камеры и микрофоны, на тот случай, если потребуется проследить за няньками и гостями. Ошибки прошлого глава рода Солнцевых учел и больше не собирался выпускать взращивание наследников из собственных рук. Родовые вопросы он все еще держал в кулаке, но основную работу выполнял Антон Сергеевич, по-прежнему числящийся наследником Венедикта Кирилловича. — Прошу сюда, ваше благородие, — произнес слуга, распахивая передо мной створки дверей. Я вошел в громадную комнату, отданную под детскую. Помимо огромных окон со шторами, взгляд сразу же зацепился за три широких кровати, гору игрушек, какую не во всяком магазине найдешь, и девять молодых женщин, сгрудившихся на мягком коврике вокруг наследников Солнцевых. Сам Венедикт Кириллович с удовольствием помогал сыновьям составлять башенки из кубиков. Наверное, это был первый раз, когда я видел этого старика, уже давно не выглядевшего таковым, со счастливой улыбкой на лице. «Доброе утро, Венедикт Кириллович», — поздоровался я, подходя ближе. «Дамы?» Женщины окинули меня внимательными взглядами, но не сделали и шага, чтобы оставить нас наедине с главой рода. Что, в общем-то, было правильно. Пока дети здесь, отлучаться нянькам не следует. Их здесь потому и по трое на каждого, чтобы успевали все и везде посменно. «Утро доброе, Иван Владимирович», — ответил Венедикт Кириллович, после чего широким жестом обвел выстроенный вместе с сыновьями замок и с гордостью заявил. «А мы вот архитектуру осваиваем. Как вам?» «Восхитительно», — кивнул я с улыбкой. «У ваших сыновей определенно есть чувство вкуса». Он покивал, не пытаясь подняться на ноги. «Осмотрите малышей!» Я демонстративно повел руками над мальчиками. Жеста не требовалось, но я уже привык использовать руки, чтобы не вызывать вопросов у окружающих. «Все трое совершенно здоровы. Про магию мы можем говорить открыто?» Венедикт Кириллович чуть нахмурил брови. Видимо, понял, что не все из его сыновей получили от рождения дар. По большому счету, в современном мире это вовсе не обязательно, чтобы управлять родом, но престиж — неодаренный глава урон для репутации рода, и не так уж важно, насколько хорошим управленцем он будет, магия главнее. «Говорите открыто», — произнес Солнцев, — «кто из моих наследников одаренный?» Я кивнул на одного мальчика, сосредоточенно посасывающего собственный кулак, который не желал помещаться во рту. «Виталию одному не досталось магии», — произнес я. «Но оба его брата имеют хороший потенциал, Венедикт Кириллович. Причем у Кирилла он практически вдвое выше Александра. Думаю, с правильным обучением можно рассчитывать на треть моего уровня силы». Глава рода Солнцевых с благодарностью склонил голову. «Спасибо, Иван Владимирович», — искренне произнес он. «Надеюсь, когда придет время, вы поможете советам с обучением». Мне оставалось только пожать плечами. Не вижу повода отказывать. К тому моменту мой собственный сын вырастет, так что, полагаю, ему будет полезно иметь близких напарников по обучению, — произнес я. Да и вряд ли я перестану к тому моменту преподавать в академии. Разве что окончательно сосредоточусь на своем профильном предмете. Венедикт Кириллович снова улыбнулся и, подхватив сыновей, расцеловал каждого в макушку, после чего вручил нянькам и поднялся на ноги. Это тоже было своеобразным способом показать мне близкое расположение. Я уверен, даже не всякий член Солнцевых когда-либо сможет увидеть, как глава рода ползает по мягкому коврику, играя со своими детьми. «Пройдемте, Иван Владимирович», — обратился он ко мне, оторвавшись от любования сыновьями. «Поговорим о наших делах. Антон мне прислал список их новейших разработок, и я бы хотел их обсудить с вами. Полагаю, нам давно пора расширяться. Предлагаю обговорить, какие новинки пустим на рынок в первую очередь. Мне по случаю перепало немного землицы в Калуге, так что будет полезно устроить там новые фабрики и переориентировать уже имеющиеся на специализацию», — — с удовольствием ответил я, прежде чем последовать за главой рода Солнцевых. Домой я вернулся, когда на улице уже окончательно стемнело, и сразу же попал на разбирательство. Мирослава Анатольевна отчитывала поставщика цветов, не используя при этом грубых слов, но представитель исполнителя стоял перед невысокой беловолосой девушкой, красный как рак. «А я еще раз вам повторяю, ваши цветы не того оттенка», — произнесла Герасимова, держа в руках распечатанную брошюру. «Нам рекомендовали вас как лучшую компанию, а что на деле выходит? Хотите, чтобы невеста вместо розовых роз удовольствовалась фиолетовыми?» Подобные проблемы вселенского масштаба окружали наш дом последние дни постоянно. Так что я уже даже привык к таким картинам, хотя и откровенно не понимал, какая, собственно, разница между фиолетовыми розами и розовыми. Кто на это вообще обратит внимание? «Вы вообще осознаете, для кого вы взялись исполнять заказ?» Увидев, что я приближаюсь, сменила тон Мирослава Анатольевна. «Госпожа, но у нас в заказе указано именно фиолетовые розы», — возразил представитель исполнителя. «Вот, пожалуйста, у меня с собой вся наша документация по вашему заказу». Он раскрыл папку, которую держал в руках, и протянул ее Герасимовой. «Добрый вечер, Мирослава Анатольевна». Подойдя на приличное для разговора расстояние, поздоровался я. «Что происходит?» «Здравствуйте, Иван Владимирович», — ответила та. «Да вот, посоветовали нам подрядчика, а он даже документы составить свои собственные не может, верно. Мы заказывали розовые розы, а нам доставили фиолетовые, и ждут, что вы станете за них платить». Я перевел взгляд на бледного исполнителя. Несколько секунд рассматривал его в упор, после чего вздохнул. «Если заказанных цветов у вас нет», — когда мужчина достиг нужной кондиции опасений за свою жизнь, заговорил я не заплачу вам ни копейки. Вы же понимаете?» «Ваше благородие», — попытался оправдаться тот, но я резко поднял руку, заставив его замолчать. «У вас есть час, чтобы сюда приехали розовые цветы. Иначе я пожалуюсь ее императорскому высочеству», — проговорил я. «Как думаете, сколько проживет ваша компания, когда на нее обидится сама наследница престола?» Мужчина сглотнул и едва не силой вырвал папку из рук Герасимовой, а затем побежал прочь с такой скоростью, что я заподозрил его в применении магии ускорения. Но нет, всего лишь страх потерять дело. «Спасибо, Иван Владимирович», — с улыбкой произнесла моя студентка. «Но я бы и сама справилась. Мне не впервой гонять таких хитрецов. Он же надеялся на взятку, ведь нам нужно срочно. И за дополнительную плату он бы нашел нужные розы в требуемом количестве». Я кивнул. «Не вижу смысла тянуть время, Мирослава Анатольевна», — ответил я. «Надеюсь, к завтрашнему дню все приготовления будут закончены. А то я, признаться честно, начинаю уставать от этой суеты». Герасимова последовала за мной, мелко семеня, чтобы успевать шагать рядом. «Не переживайте, Иван Владимирович», — заговорила она после короткой паузы. «С моей стороны было бы крайне невежливо испортить настроение вашей супруги в такой замечательный день. Напротив, от того, насколько идеально пройдет ваше мероприятие, во многом зависит, появится ли у меня агентство на проведение свадеб». «Решили переключиться на новую сферу деятельности», — уточнил я. Она легко пожала плечами. «Стараюсь добираться разного опыта управления», — ответила Мирослава Анатольевна. «А сейчас, с вашего позволения, я удаляюсь. Вам наверняка хочется побыть с будущей супругой наедине». «Спасибо», — с улыбкой ответил я, делая первый шаг на крыльцо дома. «Завтра нас ждет тяжелый, нервный день. Зато, наконец, можно будет уже не пытаться скрывать, что мы проводим время вместе. Ведь для мужа и жены это совершенно нормально».